Николай Кавин. Собираю камни. Мне кажется, я помню, как меня крестили. «Ну, этого не может быть!» — воскликнет любой здравомыслящий человек. «Как может помнить крещение младенец, которому от роду всего несколько дней?» Но я и сейчас, в преклонном возрасте, вижу эту картинку. Именно картинку. Маленькая бедная церквушка где-то на северной окраине послевоенного Ленинграда. Бревенчатый накат стен, как в деревенской избе, конусом уходящий вверх купол, набранный из простых досок. Меня, голенького, окунает в купель с водой улыбающийся дедушка с седой бородой. Из-за его спины выглядывает счастливое лицо крестной Любы и встревоженной мамы. Вы можете сказать, что мне, подросшему, могли рассказать о крещении свидетелей этого события. Но в моем сознании запечатлелась именно картинка. Ее пересказать невозможно, можно лишь увидеть и запомнить. Пусть этот феномен объяснят ученые-психологи или психиатры. Мама. К своему стыду я ничего не знаю о юных годах мамы. Она о них не рассказывала. Не только мне, никому, никогда. Все звали ее Галина Ивановна. А по паспорту она была Агафья. И девичья фамилия Осадчук. Родом она была с Украины. В 22 года раз и навсегда порвала с родными и уехала в Ленинград. Так что своих предков по материнской линии я не знаю. Как ни удивительно, мама была неграмотная. Поставить подпись под каким-нибудь документом для нее было большой проблемой. Она долго готовилась к этому. Ставила стул, садилась к столу, широко расставив ноги, словно ей нужна была надежная опора. И, расставив локти, медленно и долго выводила 6 букв своей фамилии. Зато она была по-житейски мудра, в этом я не раз убеждался. Каким-то чудом сохранилась трудовая книжка мамы. По записям в ней можно определить, что приехала она в Ленинград весной 1936 года. Около 3 месяцев перебивалась какими-то случайными заработками. А 19 июня была принята на работу рабочей в садоводство Выборгского комбината Треста зеленого строительства Ленинграда. Всю войну и блокаду мама работала в садоводстве. А 29 февраля 1944 года была назначена бригадиром по культуре хризантем. Неужели в блокаду в садоводстве выращивали цветы, а не необходимые умирающему городу овощи? Ведь хорошо известна фотография, на которой видно, что даже в центре города, в скверике у Исаакиевского собора, выращивали капусту. 26 декабря 1944 года за участие в героической обороне Ленинграда маме была вручена медаль за оборону Ленинграда. А вот и официальная запись. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Интересна следующая запись. Назначена культиватором культуры хризантем в цех номер 1. 12 октября 1946 года. На следующий день после моего рождения. Когда мне исполнилось 3 года, мама была зачислена на должность ночной уборщицы в баню номер 24. В мае 1950 года была переведена на должность банщицы и работала в бане 13,5 лет. Уже в середине 50-х годов я, школьник, вместе с одноклассниками ходил на экскурсию в садоводство, и женщины, которые работали с мамой, каким-то образом узнали, что я ее сын, и показывали друг другу: «Смотрите, вон сын Галины Ивановны», и мне: «Передавай привет маме». папа. Папа родом из глухой деревни Ржаницына, Пришексненского уезда Вологодской губернии, в которой было-то всего десяток-полтора домов. И фамилию Кавиной носила не только семья моего отца, но и некоторые соседи. Знаю, что отец окончил всего два или три класса сельской школы. Вот и все его образование. В их селе обычным делом были пьяные драки, поножовщина. От всего этого ужаса отец и уехал в середине 1930-х в Ленинград. Здесь он познакомился с мамой. И 16 сентября 1938 года они поженились. Сначала у них родилась дочь, которая умерла в младенчестве. Потом появился на свет сын Анатолий. Он умер в начале войны, кажется, в октябре 1941 года и похоронен на Богословском кладбище. Так что я третий ребенок моих родителей, послевоенного производства. Папа начал работать по найму в 17 лет, вероятно, еще на родине, в деревне Ржаницына. Призванный в рабоче-крестьянскую Красную армию в 1941 году, он проходил какую-то подготовку, потому что в интернете я нашел сведения о том, что младший сержант Кавин М.В. Красногвардейским райвоенкоматом 18 мая 1942 года был призван в действующую армию и направлен на Ленинградский фронт. 18.08.1942 года совершил подвиг. О каком подвиге идет речь, я не знаю. Папа никогда не рассказывал об этом, но с его слов я знаю, что он служил связистом. Однажды он бежал, пригнувшись, тянул телефонную линию. В это время его и нашла фашистская пуля. Началась гангрена. В госпитале ногу спасти не удалось, пришлось ее ампутировать. Всю оставшуюся жизнь отец ходил на протезе, часто ездил в ортопедическую мастерскую на примерку. Когда утром отец вставал и прыгал на одной ноге в туалет или умыться, у меня сердце кровью обливалось. На деревню к бабушке. Я никак не мог запомнить это сложное для ребенка название и все время приставал к родителям. А мы поедем этим летом к бабушке в Пузырево. Ездили мы в Паназарево, помнится, три раза. Первый раз, когда мне было 6 лет, я еще в школу не ходил. Вид нашего жилища поверг меня в ужас. Бабушка с тетей Валей жили в избушке-развалюшке на самом краю поселка. Дальше шел луг с извилистой речкой и глухой лес. Полусгнившая избенка, вросшая в землю, вот-вот на твоих глазах развалится. В такой, наверное, жила привередливая старуха из сказки о рыбаке и рыбке. Дверь была низкая, чтобы пройти внутрь избы, взрослым приходилось наклоняться. Небольшие темные сени были забиты различным скарбом. Того и гляди, споткнешься обо что-нибудь. Войдя в избу, первым делом утыкаешься взглядом в большую печку. Такую печь я раньше видел только в фильмах-сказках. На подобной, наверное, Емеля рассекал по щучьему велению по своему хотению. На печи спала вечно мерзнувшая бабушка. Справа от входа полустенок. От него тянулись в обе стороны веревки, а на них занавески. Получалось, как два купе в поезде, на котором мы приехали. В одном купе жила тетка Валя, в другом ночевали мы с родителями. Я словно оказался в прошлом веке, а может даже и в 18-м. Так, вероятно, жили бедные крестьяне еще до отмены крепостного права. А еще это были бы идеальные декорации для съемок фильма о стародавних временах. Спал в деревне я плохо. Каждые полчаса просыпался от грохота проходивших поездов и свистков паровозов, приближающихся к станции. Избушка-то наша всего метрах в 200 от железнодорожного полотна. А за ним шла совершенно другая жизнь. Лесовозы привозили стволы спиленных в лесу деревьев. Специальные краны огромными лапами захватывали несколько стволов и переносили с лесовоза поближе к рельсам. И вырастала огромная гора бревен. Потом уже другой кран погружал бревна на платформы и те увозили лес в неведомые края. В тот приезд в Паназарево я впервые от местных мальчишек услышал загадочное слово «лежневка». «Что это такое?» – спрашиваю. «Завтра увидишь». И на мой молчаливый взгляд добавили: «Завтра пойдем на рыбалку по этой самой лежневке». На следующее утро, прихватив все самое необходимое для рыбалки, мы через лес отправились к речке. А в лес вела дорога, устланная жердями. Земля здесь глинистая, вода после дождя плохо уходит в землю. Не дорога, а грязевая река. А по ней должны проходить тяжелые лесовозы. Вот и выстилают дорогу небольшими срубленными деревьями, жердями. Это и называется лежневка. Без нее лесовозы застрянут в грязи, вовек им будет не выбраться. Вот по этой самой лежневке мы и отправились на рыбалку. Недалеко, всего пару километров прошли. Там речка, бежавшая вдоль лежневки, делала крутой поворот, и течение прибивало рыбу к берегу. Так объяснили пацаны. Мы посидели с удочками часок, ничего не поймали, и стали собираться домой. А еще мы с мальчишками забирались по лесенке на водонапорную башню, стоявшую недалеко от нашего дома. Это был высоченный цилиндр, на вершине которого был широкий бак. Туда насосами качали воду, а из бака по гибким трубам водой заправляли паровозы. С высоты башни, как на ладони, был виден весь поселок. Сам поселок в этот приезд я не запомнил. Но мне запомнилась банька. Представьте себе голый луг, ни деревца, ни кустика, змейкой извивается небольшая речушка, а на ее берегу стоит небольшой домик. Из трубы дымок струится. Банька кого-то из соседей. Попросились мои родители помыться, пустили, да еще и истопили баню. И вот я, городской житель, впервые в жизни оказался в деревенской баньке. Долго терпеть не мог, жарко. Мама меня быстренько вымыла, да и выгнала на улицу. Стою я чистенький, распаренный посреди луга на берегу речушки. А кругом никого. Только птички поют, трава шелестит, речка журчит, а дальше лес. Красотища!
Вы слушали передачу по книге Николая Кавина «Собираю камни». Текст читал заслуженный артист России Александр Аравушкин. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.